Совет собрался в том же подземном зале, где уже успел побывать Фес. В глазах пестрело от роскошных вызолоченных лат, примкнувших к армии родовитых аристократов. Гербы, гербы, фамильное оружие и снова гербы. Простые армейские доспехи на этом блистающем фоне почти совершенно терялись. Фес обратил внимание, как мало в зале легионных командиров и как много предводителей баронских дружин. Другие легионы еще не подошли. Хотя Фес знал, император послал приказ вернуться второму и пятому. Пытался даже отправить какую-то тайную депешу за море, в сражающуюся там армию. Правда, едва ли подобное предприятие могло увенчаться успехом без посредства радуги. Сам Фес тут помочь ничем не мог. «Повиновение императору!» – холодным голосом провозгласил командир стражи вольных, предвосхищая появление владыки. «Повиновение империи!» – недружным хором ответили собравшиеся в зале. Четче и дружнее всех это получилось, конечно же, у легионных командиров. Император, как и все, явился на совет при оружии и в доспехах. «Разумная предосторожность», – отметил про себя Фес. «Прошу, добрые мои подданные», – произнес император, указывая рукой на обширный стол, где расстилалась карта Северного мира, от ледяной полярной пустыни до побережья окраинного океана. «Вы читали эдикт о войне, поэтому повторяться я не стану», – спокойным, мерным голосом сказал император. «Вы здесь, и значит, вы исполнили свой долг. Теперь нам надлежит решить, как быстро и без лишних потерь закончить эту войну. Как заповедовал мне мой царственный отец, на подобных советах младшие начинают первыми. Говорите, император станет слушать». Бароны задвигались и закряхтели. Судя по всему, говорить никто не стремился. Легаты держались спокойно. Их дело исполнять. Фес, настороженный и собранный до предела, стоял неподалеку от императора. Возле повелителя застыли с мечами наголо четверо вольных. Это, конечно, неплохая защита, однако Фес ощупал плотный мешочек с искажающим камнем, висящий на шее. Однако неписанная традиция, первыми говорят младшие, как годами, так и титулованием, неожиданно оказалась нарушена. «Повиновение империи», – наконец заговорил один из баронов, внушительного роста в драгоценных доспехах, что стоили, наверное, целое состояние. Правда, доспехи эти выделялись отнюдь не ковкой, а роскошью и золотом прихотливых гравировок. Барон Брага, владелец огромных латифундий, разбросанных по всей империи. Один из самых богатых людей государства. Из четверых выживших его детей, двое средних были учениками Семицветия. Все в зале это прекрасно знали. Похоже было, что бароны сговорились заранее, ясно давая понять императору, что никакой внутренней войны им даром не надо. «Веление императора – закон для верноподданных», – басил барон. «И, получив эдикт, немедленно поспешили мы и явили тем самым свою преданность короне. Однако по старым грамотам, по вольностям баронским, благородное сословие может спросить у повелителя, а для чего вообще нужна эта война? Здесь не возьмешь добычи, не сыщешь славы, не то что за морем. Никто из нас не знает, как воевать против магов. Мы всегда сражались в союзе с ними. Да и как мечи могут противостоять чарам? Благородное сословие прибыло в лагерь повелителя, как велел нам наш долг. Однако мы говорим сейчас, мечи в ножны, нет смысла в этой войне. Нас всех перебьют, и участь наша будет поистине ужасна. И тогда на освободившиеся земли вернутся богомерзкие Дану и всякие прочие эльфы». Фес украдкой взглянул на императора. Тот слушал совершенно спокойно. Лицо его как никогда напоминало сейчас мраморную маску. «Благородное сословие имеет предложить повелителю послать нас как депутацию к магам. Я немало послужил вашему царственному родителю, мой император. Никто не поставит под сомнение мою верность империи. И сейчас я готов отправиться к чародеям и говорить с ними, дабы прекратить сие ослабляющее империю бедствие». Барон с достоинством поклонился, в тишине скрипнули его доспехи. «Очень хорошо», – сказал император. «С сказал так, словно именно этих слов и именно этой речи он ждал. «Прошу, благородное сословие, высказываться дальше». Бароны не заставили просить себя дважды. Они выходили один за другим на разные лады, повторяя одно и то же. «С магами воевать невозможно. Радуга – надежнейший страж и оплот империи. Как может левая рука объявить войну правой? Нельзя забывать о недобитых Дону. Надо помнить об эльфах. Нельзя спускать глаз гномов. Говорят, на севере умножились орки». Император не произнес ни единого слова в ответ, ограничиваясь лишь короткими учтивыми кивками. Но, конечно же, о своих сыновьях и дочках, что ушли в Семицветье, не дерзнул произнести вслух ни один из баронов. А император, само собой, напоминать не стал. «Признателен благородному сословию», – ничего не выражающим голосом произнес он, когда многочисленные бароны и немногочисленные графы наконец выдохлись. «Я все понял. Теперь пусть говорят командиры, носящие легионный меч». Легат Сула шагнул вперед, прямой и напряженный, словно на строевом смотре. «Магиков надо кончать быстро», – пролаял он, словно не слышал слов барона. «Хвала спасителю, у нас достаточно сил. Я воздаю должное храбрым баронам, подоспевшим к нам со своими дружинами. В трех днях пути неспешного марша находится главная башня ордена Кутул. Предлагаю нанести удар и уничтожить там засевших чародеев. Для этого потребуется...» Побагровевший Брага вновь шагнул на середину. Взмахнул рукой, латы отозвались скрипом и лязгом. «Ты разве не слышал, о чем говорилось тут, легат? Какой удар? Надо вступать в переговоры!» «Даже если условием их станет выдача меня Семицветью, Брага?» – холодно спросил император. Глаза его изучали барона с отстраненным интересом. Никаких иных эмоций на мраморной маске, заменившей лицо. «Мой повелитель», – смешался барон. «С позволения всемогущего повелителя», – прошелестел мягкий голос. Из задних рядов выступил высокий и тонкий человек, тоже в богато изукрашенных доспехах. Только в отличие от Брагиных, эти вышли из кузниц гномов. Из-под черного шлема не спадали до плеч густые белые волосы. Не седые, а именно белые, с легким розоватым оттенком, словно снег под лучами заходящего весеннего солнца. Вместо левого глаза уродливая черная впадина, повязки не было. «Граф Тарвус!» Не менее богатый, чем Брага, почти независимый повелитель земель у восточной границы. «Посмотрите на мой левый глаз, благородное сословие, и вы, доблестные легаты!» Граф говорил необычайно мягко и негромко, его голос можно было спутать с низким женским. «Этот глаз мне выжгли в подземельях радуги. Выжгли медленно, специальным заклятием, не давшим мне, помимо всего прочего, потерять сознание от боли. А знаете за что, достопочтимые нобилитет и легатство? Я не отдал им свою дочь. Корнелия обладала способностями. Ее хотели забрать. Однако она предпочла отречься от титула. Она взяла в руки меч и стала наемницей. Я не знаю, жива она или уже отдала жизнь на виселице. И все потому, что не хотела она становиться волшебницей. Не хотела проходить через те ритуалы, что требует радуга, кощунственно прозываясь именем прекраснейшего небесного видения. Когда я отказался выдать им мою девочку, они взяли меня. Корнелию не нашли, она успела сбежать. Тогда мне выжгли глаз. В полном соответствии со статьей кодекса за укрывательство. Граф изящным жестом указал на пустую глазницу. Я знаю, почтенные нобели, многие из вас отдали своих детей чародеям. Все мы понимаем, помимо всего прочего, они заложники, гарантия нашей верности. Кто поднимет руку на семь орденов, поднимает руку на своих же детей. Не спорю, придумано очень ловко. И вот мы уже слышали речь барона Браги. Что же поведал нам доблестный барон, чью смелость не подвергнут сомнению даже его враги? «Давайте-ка мы скорее сдадимся», — сказал отважный барон. «Давайте заключим мир любой ценой». Вот что стояло за гладкой отрепетированной речью. Но подумал ли преславный барон, что цена этого мира — наша честь? Граф сделал эффектную паузу. Барон Брага стоял красный как рак, сопел, кряхтел и тискал эфес длинного полуторучного меча. «Да-да, уважаемые нобели, да, мой повелитель», — вновь заговорил Тарвус, возвышая голос. «Не стану говорить, что маги потребуют, чтобы мы отказались от присяги нашему императору. Согласно этой присяге, все мы его верные и вечные защитники, пока смерть не смежит нам очи. Его слово – закон для нас. Кто не хотел, мог не присягать, мог сбежать, мог уйти за восточный рубеж, мог стать прислужником радуги. У любого человека благородного происхождения можно отыскать хотя бы слабый намек на магические способности. Однако, кто присягнул, тот должен знать, что пути назад нет. Слово императора – закон. Коронный совет утратил власть. Кстати, почему здесь нет ни одной составляющей его персоны? Где его преосвященство архиепископ Мелинский? Где иерархи церкви Спасителя? Где столичное дворянство? Я, граф Тарвус, с малой дружиной гостил у моего старинного друга, барона Лиайфе, в окрестностях его благословенного городка. Услыхав призыв повелителя, мы с моим благородным другом не мешкали. Однако где же многочисленное и доблестное мелинское дворянство? Ответа не последовало. Никто не посмел перебить графа. А император молчал, лишь едва заметно кивнув, давая Тарвусу знак продолжать. Император изронил свое слово. Не дело нам, добрым подданным, подвергать его сомнению. Честь наша и доблесть и слава требуют точного выполнения воли повелителя. Я согласен с преславным легатом Суллой. Надлежит бить по главным башням орденов. Башня Кутула ближайшая. Не исключено, что там нас и станут ждать. Но до следующей недели и недели пешего марша требуется солидная подготовка, обеспечение фуражом и провиантом. А Кутул близок. Предлагаю не мешкать и выступить немедленно. Отставшим частям двигаться прямиком туда. К башне Кутула ведут хорошие дороги, даже по нынешнему времени года. Я все сказал, господа. Прошу позволения, мой повелитель, прохрипел Брага, выступая вперед. Говори, говори, барон, равнодушно проронил императора. Вот только чего ты называешь повелителем меня? По-моему, тебе следовало бы обратиться так, почтенная Сижес, или кто там сейчас занимает семицветье пост главы Ареопага. «С позволения императора никто», — поклонился Тарвус. «Мы побеседуем после, граф. Мне любопытно узнать, откуда у вас такие сведения». Император светски улыбнулся. «Пусть сейчас говорит барон». «Мой император, граф Тарвус, усомнился в нашей преданности и верности». Сжав кулаки, Брега метнул в графа злобный взгляд. «Но преданность и верность — это не только слепое повиновение». В книгах Спасителя сказано, и если пастырь ведет отару к обрыву, не возбраняется отаре повернуть вспять. Война с магами – это путь к обрыву, мой император. Они перебьют нас так же легко, как... В Мельине, заметил император, им этого не удалось. Но сколько храбрых легионеров осталось на Мелинских улицах? Сотни и сотни, за несколько погибших волшебников. «Вся радуга едва ли превышает числом 7000 человек», – спокойно сказал император. «Мы можем выставить в 10 раз больше. И это только легионы, не считая дружин доблестных баронов». «Да разве в такой войне важна численность?» – завопил Брага, забыв об этикете. «Как показал Мельин, важна», – уронил император. «В ближнем бою маг успевает сразить 9, но 10-й сражает его. Но не об этом сейчас речь, доблестный барон. Насколько я понял, ты не хочешь принимать участие в этой войне. Молчи, ты уже все сказал. Так вот, все, кто думает так же, как барон Брага, могут покинуть мой лагерь немедленно. Даю вам свое императорское слово, что ни один волос не упадет с вашей головы, потому что на мой призыв вы откликнулись. Но предупреждаю, если мы встретимся как враги, пощады не будет. Не будет пощады никому, кто станет сражаться за радугу. И я хочу, чтобы герольды провозгласили об этом немедленно».